Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Российские власти включили в федеральный перечень экстремистов и террористов, организаторов марша за федерализацию Кубани. В Латвии начинаются совместные военные учения ряда стран НАТО. Сегодня исполняется 65 лет со дня рождения писателя и публициста Петра Вайля. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, российские власти включили в перечень экстремистов и террористов, организаторов марша за федерализацию Кубани. Эту шуточную акцию группа активистов оппозиционных движений и просто жителей Краснодара планировала устроить 17 августа в один день с маршем за федерализацию Сибири. Участники сибирского марша были задержаны, но позже отпущены. Краснодарцам повезло меньше. Двое человек по этому делу сейчас находятся в следственном изоляторе. Им предъявлено обвинение в экстремизме и в действиях, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Еще двое объявлено в розыск. Один из организаторов марша за федерализацию Кубани, психолог из Краснодара Петр Любченков, рассказал Радио Свобода, что он находится на Украине, попросил политическое убежище в этой стране и сейчас проходит воинскую подготовку перед службой в одном из добровольческих батальонов. С подробностями мой коллега Марк Крутов.
Марши за федерализацию задумывались как акции в поддержку Украины. Их название должно было подчеркнуть абсурдность поддержки России и требований сепаратистов на востоке Украины. Об этом не раз говорили сами организаторы. Впрочем, российские спецслужбы отреагировали на эти планы оппозиции со всей серьезностью. В Новосибирске организаторов марша задержали еще за несколько дней до 17 августа. Все группы в социальной сети ВКонтакте, посвященные маршу, были заблокированы. Интервью русской службы BBC с новосибирским художником Артемом Лоскутовым, также одним из организаторов марша, чуть было не привело к блокировке сайта радиостанции на территории России. В начале сентября, когда о маршах за федерализацию российских регионов уже стали забывать, в Краснодаре на 2 месяца была арестована активистка движения «Солидарность» Дарья Полюдова. Ее обвинили сразу по 2 статьям Уголовного кодекса – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и публичные призывы в интернете к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. По каждой из этих статей Полюдовой грозит до 5 лет тюрьмы. 26 сентября по этому же делу был арестован еще один активист «Солидарности» в Краснодаре Сергей Титаренко, которого пока, впрочем, в список террористов не внесли. Еще 2 организаторов краснодарской акции, психолог Петр Любченков и анархист Вячеслав Мартынов, уехали на Украину и объявлены федеральный розыск. В пятницу 26 сентября фамилии Любченкова, Мартынова и Полюдовой появились на сайте Росфинмониторинга в перечне террористов и экстремистов. Согласно федеральному закону о противодействии легализации доходов, полученных преступниками, путем и финансирования терроризма, к лицам, включенным в этот список, применяются ограничения в расходовании средств, размещенных на их собственных счетах в банках. Они не могут, например, снять со своего счета более 10 тысяч рублей в месяц, а все денежные переводы в их адрес блокируются. Петра Любченкова, с которым мне удалось связаться, сейчас больше заботят не эти ограничения, а судьба его соратников, арестованных в России. Петр, как вам живется теперь с громким титулом террориста и экстремиста?
Ну, очень-очень непривычно. Разные чувства, мысли по этому поводу. Вот. Ну, сейчас уже как-то успел свыкнуться. Ну, террорист, значит, террорист. Сейчас, наверное, для меня это самое важное, чтобы люди, которых арестовали, чтобы они вышли на свободу все-таки. Сейчас по нашему делу, насколько мне известно, ФСБ со мной связи прямой не имеет и не отчитывается мне в своих действиях. Проходят 4 человека. Это я, Любченков Петр, Дарья Полюдова, Вячеслав Мартынов. И вот сейчас, 2 дня назад, арестован был Сергей Титаренко в Краснодаре. Причем, ну, вот у меня такая мысль, что ФСБ просто решила сравнять счет, потому что вот из 3 двое убежали на Украину, вот они решили просто еще одного краснодарского активиста, который на самом деле не имел никакого отношения к нашей акции, но морально нас поддерживал. И меня поддерживал морально, и Дарью Полюдову. Он является активистом «Солидарности» и экологическим активистом, то есть я с ним знаком по экологическим митингам в Краснодаре.
Нет опасений, что их будут использовать как заложников? На вас и Вячеслава Мартынова не выходили с предложением вернуться и предстать перед судом в обмен на освобождение арестованных соратников?
Ну, пока нет. Но даже если бы такое предложение поступило, допустим, мне вернись, мы их отпустим, конечно, я бы обменял себя на них. Но веры ФСБ и путинскому режиму никакого нет.
Как вообще возникла идея устроить марш за федерализацию Кубани? Какова в этой истории доля шутки, а какова доля правды?
На самом деле мы абсолютно серьезно были в том плане, что основная идея этой акции Федерации была поддержка Украины и показать всему миру, наверное, насколько лицемерен кремлевский режим, насколько жив и лицемерен Путин. И в этом была вот основная идея этой акции, потому что все, кто принимал в этом участие, все за Украину против агрессии Путина против Украины. Поэтому это была основная акция, и основная мысль, основная идея этой акции. И в этом отношении, ну, наша акция удалась, потому что с большим энтузиазмом здесь, в Украине, были восприняты там марши за федерализацию Сибири и Кубани, и народ буквально радовался украинский, что, возможно, есть какие-то силы и в России, которые могут помочь в этой неравной битве. Но, к сожалению, вот, ну, мы, наши активисты, дорого заплатили за эту, скажем так, информационную войну.
В Новосибирске акция вообще не состоялась, а в Краснодаре, насколько я понимаю, вам все-таки удалось выйти на улицу. Сколько сторонников пришли на марш за федерализацию Кубани и как все это происходило?
Дело в том, что до самого последнего момента мы старались и надеялись сделать все в рамках закона Российской Федерации, поэтому мы отказались от проведения шествия, от проведения митинга, потому что он не был согласован, и мы решили сделать просто народный сход, то есть без транспарантов, без плакатов, без агитации. И по нынешнему законодательству это единственная акция, которая возможна без согласования. Малочисленная была акция, потому что пришло там, ну, человек 30, наверное, большинство краснодарцев просто не знали о том, что такая акция проходит, потому что нас блокировали везде, в интернете, снимали публикации в прессе, вот издание New Times, например, там было интервью мое и Дарьи Полюдовой. Роскомнадзор просто заставил снять с сайта это интервью. Поэтому сами краснодарцы были не в курсе. Весь мир был в курсе, что планируется акция, но краснодарцы нет. Потому что, ну, и краснодарская пресса, тем более, не могла такое публиковать.
Как вам кажется, дело только в цензуре или в Краснодаре действительно крайне мала поддержка Украины в конфликте с Россией?
Большинство зазомбированы, большинство бегали и кричат «Крым наш», в Украине фашисты. Есть небольшое количество людей, которые удается мыслить свободно и самостоятельно, но они разрознены, и это тоже была одна из задач, которые мы ставили перед собой, это объединить людей тех, которые, ну, позволяют себе мыслить свободно, и поддержать и их в том числе.
Почему, по вашему мнению, такой жесткой оказалась реакция властей на эту акцию именно в Краснодаре? Аресты, обвинения в экстремизме, теперь вот попадание организаторов в список террористов. В Новосибирске в сравнении с этим организаторы, можно сказать, отделались легким испугом.
Наверное, для Кубани это обычно и нормально, потому что Кубань — это регион, где правят силовики, полиция, ФСБ. И, ну вот, последние годы они просто вошли во вкус, наверное. Все решают ФСБ и силовики. И даже сибиряки, которые приезжали, например, в Краснодар, и я с ними общался, он говорит, у вас странно, у вас всем правит полиция, все вопросы решать надо с полицией. У нас там в Сибири по-другому, у нас есть какие-то люди, авторитеты, и кто-то еще, кто решает вопросы, а у вас здесь, то есть, все забрала полиция. Это особенность Кубани. Еще у меня такая мысль, что, наверное, кто-то еще среди кубанских начальников ФСБ, ну, решил себе новые звездочки на погоны заработать. Поэтому усиленно сейчас всех, кого могут, они хватают и записывают сепаратисты кубанские.
Петр, вы сейчас в Одессе. Чем занимаетесь на Украине?
На Украине я психолог. Я работаю психологом здесь. Я попросил политическое убежище. Дополнительно сейчас, вот, когда в конце августа пошла уже агрессия российская прямая, вот войск и оккупация Новоазовска, но я принял решение, что я не буду больше прятаться там за спинами парней, которые на фронте защищают и мою свободу. И, ну, вот решил все-таки идти в добровольческий батальон, потому что возникла непосредственная опасность оккупации Одессы. А, ну, оставаться здесь мне будет нельзя, если Одессу оккупируют, как мы говорим, русские. Поэтому и бежать тоже я не хочу больше. Поэтому, ну, вот сейчас я еще хожу и прохожу военную подготовку, научился стрелять с автомата и многим другим вещам. Здесь, в Одессе, здесь простые одесситы готовятся к возможной оккупации и проходят и военную подготовку, и учатся вести партизанскую войну. Также жители города копают окопы, укрепляют блокпосты, волонтеры помогают армии.
Вы говорите, если Одессу оккупируют русские, то есть вы сами себя русским уже не считаете?
Это такая вот, ну, как я говорю, дихотомия простая, обычно мы здесь говорим наши и русские, вне зависимости от этнической принадлежности того, кто говорит. Здесь очень просто, здесь, ну, во время войны все просто. Есть наши, есть враг. В данном случае мы называем врага русские. Вот, хотя здесь русскоязычный город, и большинство людей подавляющее большинство говорит по-русски.
Говорил Петр Любченков, один из организаторов марша за федерализацию Кубани. Включение оппозиционных активистов в список террористов Росфинмониторинга тем временем становится тенденцией. Сегодня стало известно, что в список включен хабаровский ЛГБТ-активист Андрей Марченко, как считает он сам, за посты в поддержку Украины в своем Фейсбуке. О том, что его счета в Сбербанке и Альфа-банке заблокированы, Марченко писал еще 21 сентября. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
На Украине тем временем началась активная фаза парламентской избирательной кампании. До выборов остается меньше месяца, регистрация кандидатов закончилась. Назначенные на 26 октября досрочные выборы Верховной Рады Украины должны завершить начавшийся после Майдана процесс обновления власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В следующем составе украинского парламента появятся узнаваемые и многие новые лица. Активисты Майдана, журналисты, командиры добровольческих батальонов, участвующих в операции в Донбассе. Согласно закону, 225 парламентариев должны быть избраны по партийным спискам и столько же в мажоритарных округах. Однако в будущей Раде вместо предусмотренных 450 будет только около 430 депутатов. Не будет народных избранников от Крыма и некоторых районов Луганской и Донецкой областей. До выборов остается меньше месяца. Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов в депутаты и началась активная фаза избирательной кампании. Из 29 политических сил, участвующих в предвыборной гонке, бесспорный фаворит – партия «Блок» Петра Порошенко. Его оппоненты, в частности, коммунисты и оппозиционный «Блок», в который вошли многие соратники бежавшего из страны экс-президента Виктора Януковича. С критикой Петра Порошенко выступает и батьковщина Юлии Тимошенко. Часть отколовшейся от нее команды во главе с премьер-министром Арсением Яценюком, несмотря на прогнозы, не присоединилась к президентскому «Блоку» и идет на выборы под брендом новой партии «Народный фронт». Слово исполнительному директору Центра политических исследований «Пента» Александру Леонову.
Эта кампания, она очень скоротечна. Фактически, эта кампания проходит в условиях военного противостояния на Донбассе. И, очевидно, все это очень серьезным образом накладывает отпечаток и на предвыборную кампанию, и на риторику. Что касается интриг, тут, скорее всего, речь идет о главной интриге в результате блока Петра Порошенко. Он является безусловным лидером. И если учитывать мажоритарную составляющую, может ли он в результате самостоятельно сформировать правительство? Или же будет необходимо формировать коалицию? Самым естественным союзником блока Петра Порошенко является Народный фронт, но тут вопрос состоит в том, насколько в ходе выборов тот же Народный фронт не перейдет определенную красную черту в критике самого президента, президентской партии. Но самое интересное, что на этот раз в Верховной Раде ожидается абсолютно четко сформированное проевропейское большинство.
В том, что новый украинский парламент будет проевропейским, а не двухвекторным, убеждена и руководитель фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина.
Идеологически следующая Верховная Рада будет, конечно, гораздо более однородной. Потому что если раньше, скажем, условно говоря, она делилась на депутатов от Запада и Центра, которые ориентировались на Европейский Союз, и Востока, который больше ориентировался на Россию, то сейчас вот, в общем, после того, как рухнула партия регионов, она просто рухнула. Ну, например, по нашим данным, в ее базовом регионе Донбасса они готовы были проголосовать всего 4%. Понятно, почему они не пошли на выборы. То есть очевидно, что она будет гораздо более однородной. То есть двухвекторность уже кончится. Президент не двухвекторный, Верховная Рада будет не двухвекторная. Там будет мало представителей Востока, потому что, скажем, на Востоке желание идти на выборы намного меньше. Повторяю, партия регионов рухнула, а на ее месте, в общем-то, и ничего не образовалось.
Как свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы», шансы на преодоление 5% барьера для прохождения в Верховную Раду на данный момент имеют три партии. Блок Петра Порошенко – почти 27%, радикальная партия Олега Ляшко – немногим более 6% и «Батьківщина» Юлии Тимошенко – 5,5%. Еще две партии – гражданская позиция Анатолия Гриценко и Народный фронт Арсения Ценюка пока не набирают необходимых 5%, но и они, и еще несколько политических сил вполне могут попасть в Верховную Раду 8-го созыва, считает Ирина Бекешкина.
По нашим данным, около трети неопределившихся, то есть для всех достаточно будет запаса. Народному фронту, в общем, не так много и надо. Я думаю, что, скорее всего, пройдет, но со скромным результатом. Поэтому там, в общем-то, будут не то чтобы все равны, но будет одна доминирующая партия, блок Петра Порошенко, и, скажем, несколько, не две, не три, а, скажем, возможно, даже 5-6 партий с приблизительно одинаковым результатом.
Среди аутсайдеров кампании, которые за оставшееся время еще могут преодолеть 5-процентный барьер, социологи называют праворадикальную «Свободу», коммунистов, «Сильную Украину», оппозиционный блок и партию «Самопомощь». Вполне вероятно, что главным оппозиционером в новой Верховной Раде будет Юлия Тимошенко. Разногласия с командой Петра Порошенко наметились у нее по многим вопросам, в том числе и по ситуации в Донбассе, отмечает руководитель аналитического центра «Политика» Игорь Попов.
Скорее всего, Юлия Тимошенко не будет приглашена в правящую коалицию, потому что она сделала довольно много резких заявлений и действий. Поэтому, скорее всего, фракция Тимошенко будет маленькой и оппозиционной. И вторая оппозиция – это либо оппозиционный блок, который может все-таки пройти 5%, либо мажоритарные кандидаты, которых тоже не возьмут в коалицию. Они бы и хотели. Бизнес-кандидаты, которые занимались бизнесом, часто они совсем чистые. Но если будет собираться достаточно депутатов, то таких в коалицию принимать не будут. Главное ожидание общества от кампании – это радикальное обновление состава парламента и, соответственно, изменение государственной политики. То есть запрос на другие подходы, потому что ожидания во время революции достоинства были довольно высокие, но пока они правительством не реализованы. Ожидания большие, пафосные и политические. А что касается расклада сил, то он более-менее складывается. И приятным сюрпризом может стать возникновение большой коалиции в парламенте. Более 300 депутатов еще будет достаточно даже для изменения Конституции.
К формированию именно такой большой реформаторской коалиции, по мнению президента Украины Петра Порошенко, и должны привести назначенные на 26 октября досрочные парламентские выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается программа «Время свободы». В Латвии сегодня начинаются совместные военные учения ряда стран НАТО, которые продлятся до 6 октября. В них будут участвовать военнослужащие стран Балтии, США, Великобритании и Польши. В государствах Балтийского региона, в первую очередь в бывших республиках СССР и в Польше, сейчас на фоне российско-украинского конфликта все активнее обсуждается тема обороноспособности этих стран и укрепления взаимного военного сотрудничества, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Информация о военных учениях не только в самой Польше, но и за границей, в Литве, на Украине или в Латвии, с участием польских солдат и офицеров, в последнее время появляется все чаще. Совсем недавно министры обороны Литвы, Украины и Польши подписали соглашение о создании специальной международной бригады, целью которой будет участие в международных миротворческих миссиях, но также и активизация регионального военного сотрудничества. Я сожалею о том, что этого не удалось сделать ранее, и теперь мы немного вынуждены наверстывать потерянное время. Эта бригада уже могла действовать с пользой для всех, а прежде всего для Украины.
Для всех, прежде всего для Украины.
Заявил президент Польши Бранислав Комаровский. По мнению ряда экспертов, времени на самом деле было потеряно немало, и в результате теперь нужно множество средств и усилий, чтобы укрепить польскую армию. Немного статистики, что касается вооруженных сил Польши. Количество военнослужащих в армии Польской Народной Республики составляло около 450 тысяч, а теперь в 4 раза меньше – 89 тысяч профессионалов и около 20 тысяч резервистов. 5 лет назад в Польше был отменен призыв, и теперь польская армия является полностью профессиональной. По официальным данным, вооруженные силы Польши занимают 7-е место по количеству военнослужащих среди стран-членов Североатлантического альянса. В настоящее время в Польше, согласно закону, на вооруженные силы идет 1,95 от валового внутреннего продукта страны. Это примерно 10 миллиардов долларов США ежегодно. Не так давно президент Бронислав Комаровский призвал правительство увеличить расходы на вооружение до 2% ВВП. Между тем, принято считать, что теперь в НАТО наибольшее значение имеет даже не численность солдат в вооруженных силах данного государства, а количество специальных боевых бригад по 4-5 тысяч солдат, которые армия может выставить под командование совместных сил Североатлантического альянса. Польские вооруженные силы располагают 10 такими бригадами. Это треть кадрового состава армии, причем часть их персонала имеет бесценный опыт, полученный во время миссий на Балканах, в Ираке и в Афганистане. Что касается оснащения польских вооруженных сил, то здесь с 48 современными американскими самолетами F-16 соседствуют старые Су, а с полученными недавно из Германии танками «Леопард» советские Т-72. Слабыми сторонами польской армии является немногочисленный военно-морской флот и отсутствие современной системы противовоздушной обороны. Не так давно в Польше принят план модернизации армии, который предполагает выделение на эту цель в пересчете на американскую валюту около 40 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет. А теперь мнение эксперта. Готова ли Польша в смысле обороноспособности к ситуации, сложившейся в связи с войной на Украине, говорит Гжегош Матясик, главный редактор журнала «Национальная оборона», который является частью одноименной организации, занимающейся вопросами территориальной обороны. Обороноспособность страны нельзя создать за несколько дней. Упущения имели место не только в последние годы, но и значительно ранее. Не было серьезного плана реформы армии. И вот теперь высокопоставленные лидеры проснулись и думают, что же делать. А до этого вся модернизация заключалась в сокращении численности армии. Очередные правительства, за редким исключением, мало что делали. Например, в 1997 году был принят план расширения территориальной обороны, но очень скоро про него забыли. Так что с готовностью у нас есть проблемы, что, кстати, хорошо видно сейчас, когда мы начали думать о том, как восстановить силы запаса, увеличить потенциал армии, имея при этом столько средств, сколько имеем. Хотя если тратить деньги с умом, то их не так и мало. Сейчас много говорят о совместных учениях балтийских стран, например. Это попытка укрепить военное сотрудничество в регионе. Наверняка можно говорить о том, что имеет место новая оценка международной ситуации. Однако, с моей точки зрения, значительно раньше можно было предвидеть, что будут проблемы с безопасностью. Мы еще 4 года назад говорили о том, что некоторые наши соседи увеличивают расходы на военные нужды, а мы в это время сокращаем армию. Было очень странно, что никто не видит, к чему все идет. Ведь один из наших соседей резко повысил военные расходы, занимался активным восстановлением своей армии. А у нас еще недавно серьезно говорилось о том, что польская армия должна насчитывать не более 80 тысяч военнослужащих. Сейчас об этом уже никто не вспоминает даже. А сотрудничество с соседями, с которыми мы находимся в хороших отношениях, должно было начаться раньше. А такая политика сокращений в области вооружений, по-вашему, не могла быть связана с верой в то, что в случае проблем Польшу или прибалтийские страны защитит НАТО? Думаю, что эти сокращения были связаны с мышлением о том, что закончилась эра любых угроз. Некоторые политики утверждали даже, что до 2030 года нам не угрожают никакие вооруженные конфликты, что никакой опасности у наших границ не будет. И вот теперь 1200 километров от нас имеет место полномасштабный вооруженный конфликт.
Можно сказать, на полную скалу.
Польша планируется несколько увеличить расходы на вооружение. Об этом заявил президент Бронислав Комаровский. А что еще нужно сделать? Готовить резервистов, например? Конечно, медлить с возрождением сил запаса нельзя, но прежде всего нужно создать такую систему обороны, которая будет системой отпугивания. Мы уже много лет говорим также о системе территориальной обороны, то есть системы, в которой будут принимать участие сознательные граждане, патриоты. Это уже находит понимание у политиков. Наши последние учения в Островце проходят под патронатом Бюро национальной безопасности. В обществе есть большой потенциал для участия в такого рода действиях. К нам обращается множество людей, и его нужно использовать. Второе – это выработка концепции армии времен войны. И от этого зависит, какова должна быть армия в мирное время, как ее развивать. Ну и всему международному сообществу нужно пересмотреть оценку ситуации. Сказал Радио Свобода Гжегош Матясик. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Центральное место в воскресном новостном потоке в США, несомненно, принадлежало интервью, которое президент Барак Обама дал телеканалу CBS. Интервью было посвящено стратегии Соединенных Штатов в войне против радикальной группировки «Исламское государство». С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Американская разведка, сказал Обама, недооценила силы «Исламского государства». В то же самое время, добавил президент, США переоценили боеспособность иракской армии. Говоря о США, Обама имел в виду не предшественника на посту главы государства, а свою собственную администрацию. Самокритика в год выборов в Конгресс хороша хотя бы тем, что ослабляет критику, исходящую из лагеря оппозиции. Да и без минимального покаяния невозможно объяснить избирателям, почему хозяин Белого дома возобновляет боевые действия в Ираке, откуда всего 3 года назад он вывел все американские войска, объявив это своей большой политической победой. Part of our solution here is going to be military. По словам Обамы, наша стратегия в отношении Ирака и Сирии будет смешанной. Частично военной. Мы должны принудить исламистов покинуть районы, которые они заняли, уничтожить их командные пункты склада оружия и горючего. Частично экономической. Мы захлопнем перед ними все двери в мировую банковскую систему. Часть ответственности также ляжет на спецслужбы, которые сделают все, чтобы максимально затруднить боевикам переезды из стран постоянного проживания в Ирак или Сирию. Вместе с тем, важная часть долговременного решения проблемы лежит в политической плоскости. Под политической составляющей Обама подразумевает сформирование в Сирии, Ираке и в целом в масштабах всего арабского Ближнего Востока инклюзивных правительств, которые будут представлять все группы общества и тем самым лишат экстремистов опоры среди населения. Отсюда постоянное заявление администрации и ее сторонников, что проблема исламского радикализма не имеет чисто военного решения. А коль скоро это так, то США и их европейским союзникам не потребуется заново вводить сухопутные войска в Междуречье. На то, что в самокритике Барак Обама весьма сдержан, указывает отсутствие в телеинтервью сомнений насчет целесообразности вывода всех американских боевых частей из Ирака в 2011 году. Многие независимые эксперты, не говоря уже о республиканцах, считали этот шаг по меньшей мере поспешным. Не стал президент полемизировать и с теми оппонентами, которые корят его за нежелание вовремя осадить своего ставленника в Багдаде Нури аль-Малики, проводившего антисуннитскую политику, подтолкнувшую вторую по величине общину в Ираке в сторону исламистов. Позиция президента сводится к тому, что политический консенсус, сложившийся в Ираке на момент вывода американских войск, сохранялся бы по сей день, не будь в соседней Сирии кровопролитнейшей гражданской войны, в которой побитая Аль-Каида переформатировалась в исламское государство и возвратилась в Ирак как окрепшая и грозная сила. Белый дом пока не отвечает на вопрос, поднятый журналистами CNN, во что может переформатироваться исламское государство, если коалиция обломает его так же, как Аль-Каиду. В минувшую пятницу помощник Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс приняла делегацию, представляющую умеренное крыло в сирийском движении сопротивления, которое США намерены обучать и вооружать, с тем, чтобы в какой-то момент оно стало по-настоящему боеспособным и разбило как армию Башара Асада, так и формирование исламистов. Но это дело отдаленного будущего. В обозримой же перспективе армия Асада может переключиться с радикалов, которыми занята Америка, на умеренную оппозицию и уничтожить ее, прежде чем планы администрации Обамы начнут приносить плоды. В год выборов в Конгресс межпартийная борьба в США настолько накалена, что отличить электоральные мотивы в расчетах администрации от сугубо стратегических совсем непросто. Белый дом, согласно распространенному мнению, досель идейно привержен тезису, что нравственного императива вмешиваться в сирийские дела у США нет, как нет у них в Сирии фундаментальных военно-политических интересов. Что касается гражданской войны, то оптимальным с точки зрения Америки является затягивание ее на неопределенный срок. Победа той или иной стороны невыгодна Соединенным Штатам. Как бы в подтверждение правоты этого тезиса, авиация ближайших союзников США, Англии и Франции работает только в Ираке, избегая Сирии. Белый дом отказывается испрашивать разрешение Конгресса на ведение воздушной войны, заявляя, что все необходимые на это законодательные санкции он унаследовал от администрации Буша-младшего. Республиканцы, желая продемонстрировать электорату свое реальное влияние на администрацию, добиваются от нее внесения такой заявки, что в очередной раз, правда, в завуалированной форме, подтвердил в интервью телеканалу ABC спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Если президент действительно намерен раз и навсегда покончить с группировкой «Исламское государство», в Ирак и Сирию в какой-то момент должны быть введены сухопутные силы. Если это будут силы союзников, прекрасно. Если нет, вакуум обязаны заполнить американские солдаты. Выбора у нас здесь нет. По словам Бейнера, я бы на месте президента не стал декларировать, что никогда снова не отправлю войска на Ближний Восток. Спикер, как отмечают комментаторы, хочет участвовать в выработке внешней политики и, по сути, говорит Обаме следующее. Пока вы ведете воздушную войну, вы можете не консультироваться с Конгрессом, но одними воздушными ударами победы не добиться. Если же вы на самом деле хотите победить, то вам нужна наша санкция. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Мариинский театр в Петербурге открыл новый сезон. Балетной труппе театра, солистам оперы и оркестру театра под управлением Валерия Гергиева предстоят многочисленные зарубежные гастроли. Последние месяцы выступления Гергиева на Западе сопровождались акциями протеста из-за поддержки дирижером политики президента России Владимира Путина в отношении Украины. Как политика вторгается в театральную жизнь, будет ли Гергиев давать концерт в Донецке, выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
После того, как 11 марта художественный руководитель Мариинского театра, старый друг Владимира Путина Валерий Гергиев, поставил свою подпись под известным письмом деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму, гастроли Мариинского оркестра в европейских и американских городах стали сопровождаться многочисленными акциями протеста. В апреле и мае демонстрации возмущенных граждан проходили в США и Англии. В Германии представители общественности подписали коллективное письмо против того, чтобы Валерий Гергиев возглавил с 2015 года Мюнхенский симфонический оркестр. Многие известные европейские исполнители, такие как оперная певица, сопрано из Финляндии Каита Матилла, отказались выступать под руководством маэстро в знак протеста против политики Владимира Путина и аннексии Крыма. Сам Валерий Гергиев и его друзья перед открытием сезона столкнулись с проблемами во время поисков новых исполнителей на сцену Мариинского театра. Вот какую историю он рассказал о своем друге, всемирно известном скрипаче Леонидосе Кавакосе.
Один из лучших скрипачей, Леонидос Кавакос, в одной стране получил вопрос: а почему вы до сих пор выступаете с Мариинским театром? Я не знаю, что он там отвечал, мне потому что говорит, я не мог прийти в себя долго. Ну, имелись в виду события, которые у всех на виду, правда, они совершенно по-разному на виду. У одной части мира, у другой.
Я спросил Валерия Гергиева, какие трудности он испытывает из-за своей гражданской позиции во время гастролей, и какие отношения у него сегодня складываются с Мюнхенским симфоническим оркестром, который он должен возглавить с 1 января 2015 года.
Я не особенно готовился к сегодняшней встрече с вами, потому что я уже провел большую репетицию «Соломеи», трудный выбор Рихарда Штрауса. Это был мой первый выход после отпуска к оркестру. И вот то, собственно, то, что определяет мои отношения с любым оркестром, или хором, или балетом, или оперным коллективом. С Мюнхенским оркестром у меня отношения хорошие, потому что я выхожу к этому оркестру и начинаю работать. А когда подходит время заканчивать репетицию, я благодарю оркестр. Я не могу оценивать отношения политиков или дипломатов, но я совершенно твердо могу оценивать отношения мастеров искусств, музыкантов, послов доброй воли. У меня есть большое желание играть музыку русских композиторов в Германии и играть музыку великих немцев в России. И с этим никто ничего не сможет сделать. Пока же симфонии Брамса или Бетховена должны звучать здесь. Я пошутил недавно по поводу санкций. У меня скоро будет предложение не исполнять и санкционировать такую политику. Ни одной ноты русских композиторов в Европе и не исполнять музыку в России. Дойдем до такого абсурда. Ну, все посмеялись. Я, как правило, имею дело с людьми и интеллектуальными, и человеческими, и интересными, и которые никогда не позволяют себе идти в хвосте событий и брать под козырек. Вот у меня фестиваль в Голландии. Я говорю, у меня на самом деле это фестиваль Роттердамского оркестра и Мариинского театра. Почему он рождался 18 лет назад? Потому что мне было сделано предложение возглавить оркестр. Это второй оркестр в Голландии, первый, знаю. Все это оркестр концерта «Бау», который возглавляет мой друг Марис Янсенс. Он уходит через год оттуда. Это замечательный оркестр. Ну, Роттердамский оркестр замечательный. Я ответил очень быстро на это предложение. Если мы с вами создадим какой-то очень мощный фестиваль, где и голландские, и российские силы объединятся, я это предложение приму. Мне сказали, все что угодно, у вас полный карт-бланш. Дней 12 назад мы исполнили там такую программу. Шостакович, 12-я симфония, отрывки из оперы «Воцекберга», сюита из оперы «Женщина без тени». Ну и решили угостить малоизвестным сочинением из «Апокалипсиса» Лядова. Очень тревожит, что это сочинение звучит, как будто оно написано вчера. В такое время мы живем. Но дебаты, которые шли в Голландии перед этим фестивалем, могли вас заинтересовать. А что вокруг музыкальных событий может происходить в медийном пространстве?
21 августа 2008 года в Южной Осетии, в Цхинвале, на заполненной до отказа площади в центре города, Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра выступил с концертом в память жертв среди мирного населения в российско-грузинской войне. Не собирается ли Валерий Гергиев выступить с концертом на центральных площадях Донецка или Луганска?
Когда мы выступали в Цхинвале, мир не знал правды о событиях в Южной Осетии. Я сам предложил дату и идею этого. Меня долгое время подозревали в том, что я либо агент Кремля, либо пропагандист, либо сторонник аннексации. На самом деле ответ очень прост. Я осетин. Это, может быть, не столь значительный факт моей биографии в масштабах празднования юбилея Чайковского. Но когда такие события происходили в Цхинвале, этот факт неожиданно стал очень важным. И я мог говорить с кем угодно в мире, начиная разговор с того, что я осетин. Выступать в Донецке сейчас я не считаю нужным, я не считаю безопасным, я не считаю своевременным, я считаю своевременной гуманитарную помощь всем, кто там пострадал. Я считаю своевременным рассказ, разговор, очень серьезный разговор на всех уровнях и всеми, кто себя считает, если хотите, есть вопросы гуманности, помощь голодным, безусловно, да, где-то нет чистой питьевой воды, где-то дети умирают от болезни, страшная. Сейчас идет эпидемия. Это все очень важно. Гибнут и перемещены уже не десятки, а сотни тысяч людей. И это и в арабском мире, и в Африке вообще. И события на востоке Украины. И ведь практически нигде не ведут разговор о том, а что на самом деле произошло в Одессе. Ну что произошло в Одессе? Я решил никому ничего не рассказывать. Я решил спрашивать. Я вижу полную растерянность, смятение. Как правило, заканчивается тем, мы вообще ничего не понимаем, что происходит там. Самолет. Сколько уже недель? Почти молчание. 8-9. Почему сразу решили, что это Россия, а потом... А все ждут, россияне ждут ответа на этот вопрос. Я не верю в то, что мы будем покрывать людей, которые это сделали. Да? Но мы никогда не смирились с тем, что это сделали мы, потому что кто-то сразу через 5 минут сказал, что... А кто же еще? Это, конечно же, Россия. Вот. Так что мы живем в мире, который сегодня наполнен тревожными вопросами. Задавать эти вопросы, мне кажется, может каждый, кому совесть подсказывает, что вот время таких вопросов уже давно наступило. А вот собираются ли на эти вопросы отвечать и отвечать честно, вот он уже вопрос. Это и есть герой нашего времени, кто сможет на этот вопрос ответить. Я не думаю, что концерт с моим участием или под моим руководством ответит на такой вопрос. С Цхинвале он ответил на многие вопросы. Эти, знаете, напоминающие Сталинград 43-го года или 42-го, да, вот эти снимки обошли все-таки тогда весь мир. Мне не важно, как оценят этот факт уже и моей биографии, и биографии оркестра Мариинского театра. Кому-то это казалось пропагандистским трюком, кому-то это казалось кремлевской акцией, кому-то это казалось безумием, кому-то это казалось игрой в политику. Зачем музыканты это делают? Я могу обезоружить любого одним. У тебя две фразы. Во-первых, я осетин. Во-вторых, я знал от тех людей, которые там гибли, и у которых гибли родные, потому что и дети, что там происходит. Мне не нужен ни Кремль, ни Белый дом для того, чтобы разобраться в том, что на самом деле произошло в Осетии. Мне гораздо труднее говорить об Одессе, я там не был. Мне гораздо труднее говорить о родине Сергея Прокофьева. Я даже не знаю, что сейчас с этой Солнцевкой. Живут ли там люди вообще? Может, там тоже все разгромили. Я знаю, но это величайший композитор, музыка которого звучит в январе не каждую неделю. Вот. Но это время вопросов, которые должны задавать и задавать все, у кого сегодня уже не важно, журналист, музыкант, дипломат, политик, предприниматель, просто честный человек. Нельзя забывать сам факт сожжения людей в одном здании. Это не проходит бесследно в век интернета.
Гастроли коллективов Мариинского театра, балетной труппы, солистов Мариинской оперы, Мариинского оркестра в новом сезоне географически весьма впечатляющие. Они включают в себя множество городов Европы, Азии, Южной и Северной Америки. А на сцене Мариинского театра ожидается выступление известных музыкальных коллективов из Европы. Похоже, аннексия Крыма и война на юго-востоке Украины симфонических, в отличие от экономических санкций, не предполагают. И Валерий Гергиев вполне удовлетворен этим.
Вольно или невольно музыканты стали дипломатами. Ни в коей степени не считаю себя политиком. Но как музыкант я все время буду делать то, что мне кажется и будет казаться, способствует такому пониманию, взаимопониманию. Я просто знаю, что надо делать. Поэтому и в Нью-Йорке выступили, и в Эдинбурге сейчас выступили, и в Роттердаме не отменили фестиваль. Были такие голоса. Но я вам сказал, ну Кавакасу задают вопрос. Он что, до сих пор сотрудничает со мной? Это мой близкий друг. И человек, который ничего не понимает ни в дружбе, ни в музыке, спрашивает у него, как же можно со мной дружить после Украины? Хотя дальше следовало бы сказать, это не я сжигал людей в Одессе. И так далее. Это будет огромный разговор. Мир подошел к такой опасной черте, когда поджигать постоянно спичками эту пороховую громадную бочку опасно просто. И музыканты должны будить свою совесть и делать максимально серьезно и честно то дело, которому не служат. И это совсем не политика.
Заявил художественный руководитель Мариинского театра, народный артист Украины Валерий Гергиев. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 29 сентября, писателю и бывшему главному редактору русской службы «Радио Свобода» Петру Вайлю исполнилось бы 65 лет. Вайль скончался в Праге в 2009 году, рассказывает Иван Толстой.
Мы с Петром трудились бок о бок 14 лет подряд. И хотя Вайль всегда был для меня начальником, иногда прямым, иногда нет, отношения у нас были равными, и это его заслуга прежде всего, не моя. Петр был демократом, что называется, с маленькой буквы. Гонор и начальственная спесь были ему органически чужды. Я звал его в свои программы «Поверх барьеров» и «Мифы и репутации», всякий раз, когда искал ответа на вопрос не «сколько и где», а «почему, каким образом». Вайль умел разъяснить концептуальную сторону дела, как мало кто. Ему в краткой и очень ясной форме открывалась суть – культурных, общественных, исторических явлений. И психологом он был отменным. Небольшое выступление Петра в программе делало ее законченной, накрепко пришпиливало булавкой. Но однажды все кончилось. Никогда ведь не знаешь, какая запись окажется последней. 15 июля 2008 года я позвал Петра Вайля к микрофону поговорить о новинке, его собственном, первом в его жизни и последнем аудиодиске «Стихи про меня». Вот эта запись в обрамлении музыки из тогдашней программы. Рядом со мной в студии мой коллега, писатель Петр Вайль.
Петр, мы в новостях уже сообщали, что в Москве вышел ваш аудиодиск, где вы сами своим голосом читаете вашу последнюю книгу «Стихи про меня». Что это вообще за действо? Чем оно сопровождается? Или это просто вы глава за головой, страница за страницей, вы читаете собственный текст? Кому же это нужно? Кто это будет слушать?
Ну, это вообще не к автору вопрос, конечно. Да, он ничем не сопровождается. Я знаю, что некоторые аудиокнижки записываются с каким-то музыкальным сопровождением, но в моем случае звукорежиссеры решили, что это не нужно. Я им вполне доверяю, раз они так считают, значит, так и есть. А то, что аудиокниги стали невероятно популярны, это вы знаете. В больших московских, питерских магазинах, по крайней мере, я вижу просто огромные стенды, где начитана буквально вся классика и современные книги. И я думаю, что причина-то понятна, да, это, конечно, автомобиль. Автомобиль и автомобильные пробки. Ну, в конце концов, можно и радио-шансон включить, да, но если у тебя чуть-чуть запросы иные, то ты все-таки послушаешь что-то такое.
Современного Генри, наверное, изобразил бы сцену, как директор фабрики аудиозаписи платит гаишникам за то, чтобы они устраивали пробки побольше. Да.
Совершенно верно, да-да-да. Что-нибудь в этом роде, да. Это с точки зрения такой практической и коммерческой. А с точки зрения культурологической, в этом, конечно, есть смысл, особенно когда речь идет о поэзии, мне кажется. Вообще, понимаете, стоит помнить о том, что звук старше буквы, то есть намного древнее. Да? Письменному слову всего примерно 5000 лет, а членораздельной речи в 30 раз примерно больше. А что такое членораздельная речь? Это самое грандиозное явление природы, которое отличает человека от животного. Самым наглядным образом, а иногда и единственным. Наше преимущество перед животными только в членораздельной речи. Во всем остальном мы, можно сказать, ему уступаем. Вот у Мандельштама есть строка «Быть может, прежде губ уже родился шепот». Вот вдумаемся в эти странные слова, да, что они значат? Они означают, что гортань, язык, губы, весь речевой аппарат имеется потому, что ему, этому аппарату, даровано звучащее слово. Вот что такое, быть может, прежде губ уже родился шепот, да, то есть такая антимедицинская точка зрения, не наоборот, не потому мы говорим, что у нас есть язык, губы и гортань, а они у нас есть, потому что есть слово, в конечном счете это есть перевод на поэтический язык, строчки из главной книги человечества, в начале было слово.
Ну, и это абсолютно выражает идею Бродского, высказанную и в Нобелевской речи, и вообще во многих его эссе, да, о том, что язык существовал прежде нас, и где-то носился, и мы всего лишь его хранилище, да?
Ну, Бродский тоже пересказывает, в конечном счете, книгу «Бытия». Мандельштам говорит, голос – это личность. Его бешенство вызывают те поэты, которые этого не понимают. А когда Мандельштам хочет похвалить кого-то, он говорит, например, стихи Пастернака почитать, горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие. Обратите внимание, что это мнение звучит не как мнение литератора, а как рекомендация от отоларинголога. Да, то есть вот займись этим делом, вылечишься. И когда он впадает в ярость и противопоставляя себя другим Мандельштам, он просто кричит, можно сказать, у меня нет рукописи, нет записных книжек, нет архива, я один в России работаю с голоса.
Спасибо, Петр, за членораздельную речь. Петр Вайль рассказал об аудиодиске «Стихи про меня», на котором он читает свою последнюю книгу. Это была наша с Вайлем последняя запись. Она вышла в эфир. Через полтора месяца с Петром случился удар. В архиве «Свободы» осталось много записей, которые сам Вайль не очень-то и ценил, ставя литературу бумажную превыше всего, хотя живая интонация его голоса, на мой взгляд, помогает лучше понять его манеру мыслить и общаться. И сегодня, когда со дня его рождения исполняется 65 лет, мы предлагаем нашим слушателям воспоминания Александра Генниса о своем коллеге и соавторе и отрывок из «Стихов про меня» в авторском чтении. Программа памяти Петра Вайля выйдет в 22 часа по московскому времени.
Рассказывал Иван Толстой. Литературное наследие Петра Вайля – это серия книг, написанных вместе с Александром Геннисом, вышедшие после переезда в 95-м году в Чехию «Культурологические исследования. Гений места. Карта Родины. Стихи про меня», а также два обширных посмертных сборника эссеистики. Права на издание книг Вайля в России принадлежат московскому издательству «Корпус», главным редактором которого Варварой Горностаевой. Петр Вайль сотрудничал и прежде в издательствах «Иностранка» и «Калибри». Об опыте работы с текстами и книгами Вайля Горностаева рассказала моему коллеге Андрею Шарому.
Мы познакомились и стали друзьями раньше, чем потом начали вместе работать. Я имею в виду, прежде чем я стала издателем, и мы стали издавать Петины книги. В общем, это был один из его приездов в Москву, и нас познакомил или Сергей Гондлевский, или Григорий Чертишвили, вот как-то в одной большой компании мы и оказались.
Как потом ваши такие дружеские отношения переросли в профессиональные?
Как-то очень просто. Я даже помню, что Петр в какой-то момент просто предложил нам переиздать какие-то его уже выходившие книги. И его отдельные книги вроде «Гения места» и «Карты Родины», которые до этого выходили в издательстве «Независимой газеты». Ну, в общем, как-то мы начали. Мы подумали, а почему бы нам, собственно, не продолжить дружбу еще и таким образом. Тогда же, примерно в это время, ненадолго ко мне присоединился Сергей Пархоменко в качестве издателя. И вот мы, собственно, вдвоем с упоением издавали и Петины книги, и те книги, которые они написали вместе с Александром Геннисом. Все перекочевало к нам таким образом.
Это успешные издательские проекты? Хорошо расходятся эти книги?
Сейчас трудно об этом говорить, потому что сейчас вообще все книги расходятся довольно плохо. Сейчас такое время, какое-то специальное, отдельное. Такое ощущение, что как-то сейчас не до книг. Тогда каждая книга встречалась с невероятным восторгом. Вот, например, первая у нас изданная книга, прямо писавшаяся для нас, это была книга «Стихи про меня». Она была встречена невероятно восторженно, и она расходилась очень хорошо. И мы потом ее переиздавали. Тогда, я вот должна говорить, тогда это издательство «Иностранка» и «Калибри», потому что сейчас это уже издательство «Корпус», и все равно мы, в общем, все книги Вайля переиздавали уже и в «Корпусе» тоже. И так или иначе, они все выдержали несколько изданий. Сейчас, конечно, все немножко затормозилось, но я вот как раз думаю о том, что через некоторое время нужно будет переиздавать их опять.
Вот что говорит профессиональный опыт вас? Писатель ранга и жанрового направления, такой как Петр Вайль, какими тиражами сейчас мог бы издаваться в России?
Все очень по-разному. Ну вот мы вышли, например, некоторое время назад переиздали совместно с Геннесом книгу замечательную «60-е мир советского человека». Ну, мы продали, наверное, около 7 тысяч. 6-7 тысяч. И вот если бы сейчас Петр Вайль написал новую книгу, я думаю, что... Ну, мне ужасно трудно оценивать это в цифрах. Непонятно. Но я тоже думаю, что 1015, наверное, мы бы продали. Но на самом деле это ни о чем не говорит. Все равно это такие книги, которые будут читаться теперь всю жизнь, всегда. Это до такой степени великолепно, профессионально написано. Это, в общем, великая журналистика и вполне великий писатель. Поэтому я думаю, что Вайли будут читать... Долго-долго-долго еще.
Книги его стоят примерно во всех, скажем, московских книжных магазинах крупных?
Ну, знаете, то, что есть в принципе, то, что есть в продаже, да, конечно, они есть. Мы его что-то переиздаем, чтобы привлечь внимание, скажем, книготорговцев, которые часто, ну, знаете, такая есть, такая усталость от книги. Вот она продается, потом они как-то перестают ее заказывать. Мы иногда меняем, скажем, обложку у книги. Вот мы недавно выпустили книгу «Слово в пути» в другой обложке, и она опять зажила какой-то жизнью. Ну, в общем, все книги, которые, в принципе, есть у нас в наличии, они все есть, конечно, в крупных магазинах.
Петр, увы, скончался, и после его смерти его вдова Эли Вайль подготовила 2 тома к изданию. Чуть подробнее расскажите об этих проектах, пожалуйста.
Да, это была такая важная для нас история, потому что, ну, вот в какой-то момент мы с Эли Вайль поговорили на эту тему. Она сказала, что у нее невероятный остался архив в невероятном порядке, в котором сам Петр его содержал. И мы просто отправили к ней редактора Наталью Богомолову, которая прожила там у нее, по-моему, 2 или 3 недели. И они тщательнейшим образом вдвоем еще раз пересмотрели весь архив, и стало понятно, что можно сделать 2 книги. Одна была посвящена путешествиям, называлась «Слово в пути». Ну, путешествиям, как все у Вайля, так сказать. Это про жизнь, про путешествия, про литературу все равно, про великих людей. Это собрание его статей, эссе, которые он писал для разных журналов, какие-то его радиоочерки. Вот это все было собрано в книгу «Слово в пути». Эта книга вышла в 2010 году, и в 2012 мы выпустили книгу, которая называется «Свобода. Точка отсчета», которая посвящена культуре, искусству, живописи, театру. Тоже собрали все-все-все, что было когда-то написано и опубликовано в периодических изданиях. Огромный получился прекрасный том. И, в общем, такое ощущение, что это не сборник статей или эссе, а вот прямо написанная Петром книга.
Барбара, хорошо разошлись эти тома?
Очень хорошо. Продавал «Слово в пути». Вот сейчас мы его переиздали недавно, в этом году. «Свобода. Точка отсчета» чуть медленнее уходила. Ну, в общем, понятно, как человека нет, в общем, интерес немножко угасает. Но я думаю, что все равно это все останется и будет такой вечной книгой. Все равно она должна будет переиздаваться много-много лет.
Работа с архивами, с литературным наследием ушедших мастеров слова – это такая штука, когда вот вроде кажется, уже все издали, а потом выясняется, что издали совсем не все, новый поворот, новые сочетания старых произведений. Какие-то планы на издание старых новых книг Вайли, чего-то того, что не издано еще, есть сейчас? Или вы только пока толкаете тот массив работ Петра, который уже известен читателю?
Ну, то, что есть в архивах, и то, что мы проработали с Эли Вайль, я думаю, что пока, наверное, это все. Я думаю, что мы будем переиздавать старые книги, давать им какую-то новую жизнь, может быть, сделать ее с какими-то другими иллюстрациями как-то, пытаться их все время держать в магазинах. Но насчет новых книг я пока затрудняюсь сказать.
С главным редактором издательства «Корпус» Варварой Горностаевой беседовал мой коллега Андрей Шарин. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программа Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.